страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 19 января, пятница. Радио Теос в эфире по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи. Наша студийная команда. Знаете, сегодня у нас интереснейшая беседа. Хотя, вы можете себе представить, что мы начинаем программу. Я говорю, знаете, сегодня у нас будет скучнейшая беседа. По большому счету решать вам, интересно вам или нет. Но дело-то в том, что сегодня мы, среди прочего, будем говорить о том, что важно для любого современного христианина. Объясню. Знаете, если войти в христианский книжный магазин, а они есть в больших городах, они есть достаточно крупные, да и в маленьких городах они появляются, или если зайти в интернет на какой-то христианский сайт, или если даже включить христианское радио, можно услышать немало передач, найти немало книг, прочитать немало статей и немало материалов, которые начинаются со слова «как». Рекламщики любят даже формулировать вот эти заголовки, названия, начинающиеся со слова «как». Ну, например, «как обрести успех в жизни», «как достичь семейного счастья», «как потратить все деньги, и чтобы еще осталось», «как жертвовать, чтобы финансы умножались», «как молиться», «как возрастать в духовности», «как» и так далее. Так вот, знаете, что меня волнует? Со всей этой... действительно лавиной, да, материалов, книг и прочего. У нас очень много пишется о духовной жизни, о христианской жизни. Как ее достичь, как ее добиться. Но при этом, и это известная история, известная ситуация, уровень духовной жизни на самом деле для многих из нас снижается. Вот я сейчас покажусь, как, может быть, вам покажусь таким старым брюзгой, да, но вот я думаю о, не знаю, 70-х, 80-х годах. Я в 70-х еще не был христианином, в конце 80-х стал христианином. Я думаю о людях, которые противостояли тяжелым испытаниям, которые противостояли государству, которое действительно относилось к христианам, мягко говоря, с подозрительностью. У которых не было таких книг, у которых не было таких огромных библиотек, но которые при этом читали Библию. Они знали Священное Писание, они знали Слово Божие. И которые, ну да, конечно, все было, нельзя идеализировать какое-то другое время, иначе получится вот на чужом участке трава зеленее, да? Но люди, которые, зная, чего стоит им или чего могут стоить им отношения с Богом, при этом расширяли, развивали эти отношения и продолжали жить духовной жизнью. Так вот, если взять, ну, просто пропорцию такую себе представить, если бы эта пропорция была верна, то при том, сколько сейчас литературы, сколько сейчас материалов, сколько сейчас всяких дополнительных ресурсов и прочего, духовная жизнь должна была бы расцветать. Вот вы приходите в любую церковь, в любую христианскую группу, разговариваете с любым христианином, и оно все расцветает. А на практике мы смотрим и видим, что этого нет. Почему? Что происходит? 11 глава Евангелия от Луки. Мы с вами в Евангелии от Луки сейчас находимся. Начинается такими словами. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он не попросил представить, не знаю, семинар по молитве. Он не попросил рассказать теорию молитвенной жизни. Он просто говорит: «Научи нас молиться». И Иисус учит учеников молиться. Он видел, как Иисус молится. И говорит: «Научи, мы тоже хотим». Нас это впечатляет, нас это поражает. И вот вопрос, главный вопрос, который я бы хотел сегодня обсудить и услышать ваши высказывания, ваше мнение по этому поводу. А что же происходит? каким образом нам, христианам, уже даже не с самого начала, но все же начало 21 века, каким образом нам при всем вот этом обилии ресурсов, которые у нас есть, обилии возможностей, которые у нас есть, как нам возрастать в настоящей духовной жизни, а не просто в знании стратегий? Потому что стратегий много. Вопрос только в том, насколько эти стратегии приносят результаты. Ну и сегодня мы и дальше будем читать 11 главу Евангелия от Луки. Во многом эта глава как раз о практической христианской жизни. И интересно, что, допустим, 15 стих. Некоторые же из них говорили, он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. Это одно из самых страшных обвинений, которые можно было выдвинуть. То есть вот перед ними Сын Божий, перед ними Иисус Христос. А они фактически приписывают его действия сатане. То есть они фактически говорят, не-не-не-не, этот человек, а для них он был в этот момент человеком, он силой сатаны действует. Вот такое смешение, такая путаница, ну это ни в какие ворота не лезет. А что сегодня? А сегодня часто возникают вопросы, как раз связанные с духовными всякими событиями, духовными движениями. Вопросы — это откуда? И вот что получается. Всегда есть опасность, и сегодня она остается, ошибиться, определить неправильно, назвать Божьим то, что не от Бога, и, с другой стороны, отрицать то, что Бог действительно делает. То есть вот тут как раз тот совершенно реальный дар, дар развлечения. Ну, то, что называется, в частности, в первом послании Иоанна даром развлечения духов. Он совершенно необходим. Так вот вопрос, как от обилия ресурсов, обилия книг, обилия статей, разговоров и прочего, как от всего этого перейти к нормальной, настоящей христианской жизни? Я не хочу взять тут и всех нас опустить. Я знаю людей, лично знаю людей, для которых это не просто семинары, это не просто разговоры, это не просто куча проповедей. И я уверен, что и среди нас, среди наших слушателей такие люди есть. Может быть, у вас история, когда какое-то время для вас это были просто разговоры, а потом Бог показал вам, как оно на практике работает. Понимаете, мы не хотим жизни христиан, которые, ну, где-то как-то что-то такое выучили и пытаются по пунктикам выполнить. Ни мы этого не хотим, ни Бог уж тем более этого не хочет. Чего Бог хочет, так это живого нашего общения с Ним. И вот этого порою не хватает. Кстати, я верю и знаю на практике, что то, чем мы с вами сейчас занимаемся, изучение Слова Божьего, то есть внимательное чтение, молитвенное чтение, разбор Божьего Слова, вот это один из ключиков, и важнейших ключиков, между прочим, к христианской жизни. Я бывал на семинарах, где, ну, куча интересных пауэрпоинтов, там, презентаций, много пунктов, подпунктов. А Божье Слово иногда появляется в начале и в конце. Ну и, может быть, по одному, по два стиха в каждом пункте для того, чтобы как-то вот укрепить, подкрепить их и доказать, что эти пункты на Слове Божьем основаны. Ну, нельзя ставить Божье Слово на службу наших пунктиков. Это неверно, это неправильно. Так вот, я думаю, что один из действительно важных путей и важная вещь, которую мы уже делаем и будем делать дальше, как раз и состоит в том, чтобы читать, изучать, разъяснять и быть послушными Божьему Слову. А что еще? Напишите через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос, через наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, ну и через те группы, в которые эта передача транслируется. В конце выпуска мы почитаем сообщения и ответим на вопросы. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве И вместе будем читать Евангелие от Луки. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы просим Тебя, Боже, чтобы в нашей жизни были не просто разговоры, были не просто красивые рассуждения. Потому что красиво говорить легко. Но мы хотим, чтобы сила Твоя действовала в нас. И через нас, в том мире, в который Ты привел нас, в котором Ты хочешь, чтобы мы Тебе служили. Да будет слава Тебе и хвала, наш Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У нас сегодня 203-я встреча уже. Мы в 11 главе Евангелия от Луки, и начинаем мы с того, что прочтем первые 4 стиха, просто для того, чтобы создать атмосферу и показать, о чем, собственно, речь пойдет. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Обратимся к первому вопросу, вообще ко всей этой ситуации. Смотрите, что происходит в начале этой главы. Иисус молится, и ученики видят, что Он молится. И вот, видя это, один из учеников обращается к Иисусу и говорит: «Научи нас молиться». Понимаете, первое, что здесь важно, ученики видят, как молится их учитель. Часто мы, родители, начинаем сетовать: «Дети вот не перенимают нашу христианскую жизнь, не перенимают наш христианский опыт». Вопрос: а они видят нас в молитве? Они видят нас в чтении Священного Писания? Они видят нас в служении Богу и людям? Или мы просто хотим добиться от них такого, знаете, внешнего соответствия? Если видят, то рано или поздно будут перенимать. Но добиваться внешнего соответствия – дело абсолютно бесперспективное. Еще одна вещь. Ученик не спрашивает, как молиться. «Покажи мне молитвенную какую-нибудь технику» или «прочитай мне лекцию о молитве». Он говорит совершенно конкретно: «Научи молиться». То есть есть достаточно много людей, и сегодня, между прочим, которые могут не только лекцию, а курс лекции о молитве прочитать. У них все пункты, подпункты, иллюстрации, все будет на месте. Возможно, даже красивая презентация к этому делу тоже будет. Только молитвы в их жизни нет. Почему жизнь христианина часто бывает такой слабой? Потому что молитвы в ней не хватает. Пустая жизнь христианина – это часто свидетельство недостатка молитвы. А дальше мы читаем то, что сегодня часто называют молитвой Господней. Мы уже слышали эту молитву в Нагорной проповеди. Она немного отличается по формулировке, но по сути это то же самое. Я хотел бы повторить некоторые вещи, которые уже говорил в связи с Нагорной проповедью. Понимаете, я думаю, что это глубоко личная и живая молитва. Часто мы молитву Господню превращаем в чуть ли не заклинание. Я знаю церкви, в которых на каждом богослужении почему-то принято просто встать и читать молитву Господню. Когда церковь только начинает это делать, люди понимают, почему. Люди еще молятся. Но через какое-то время это чтение превращается просто в повторение некоего заклинания. А я знаю семьи, в которых перед сном принято читать молитву Господню. И люди также забывают о том, что у этой молитвы есть, вообще-то говоря, и смысл тоже. Она превращается в простое заклинание. Знаете, мне бывает не по себе, когда я слышу молитвы, превращающиеся в такие заклинания. Я думаю, что Бог прежде всего смотрит на наше сердце. Слова могут быть самыми разными. Вопрос заключается в том, молится ли сердце, участвует ли оно в молитве. Молитва Господня – это, к тому же, очень простая и вполне житейская молитва. Прославление Бога выражается еще и в том, что мы просим «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». Это простая молитва о простой житейской нужде, но нужде, которая может быть совершенно конкретной. Кстати, сразу скажу, что не у всех она есть. Я также ощущаю определенный дискомфорт и даже, может быть, лицемерие, когда человек, у которого огромный счет в банке, у которого все есть, у которого излишки, вот так смиренно-смиренно молится «хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». У него есть этот хлеб. Вопрос, чему он больше доверяет? Тому счету, который у него есть в банке? Или тому факту, что Бог отвечает на молитвы? Так что, когда мы молимся, есть смысл задуматься. Вот это для нас настоящая молитва? Или это для нас просто определенный церковный ритуал? Мы уже говорили с вами, что ритуалы не спасают. Молитва «Отче наш» — это чрезвычайно простая, обыденная молитва. Слава Богу, что он не ищет длинных слов, вычурных формулировок. Мы можем обращаться к нему самыми простыми словами. Я помню, слышал молитву одного недавно уверовавшего молодого человека, который молился в христианском коллективе, и молился он примерно так. «Ну, Бог, ну, что я могу сказать? Вообще, в общем, я накосячил конкретно. Не знаю, прости меня вообще, а?» Потом этому молодому человеку стали делать замечания. «Не говорят так с Богом». Он говорит, «А как?» Ему говорят, «Надо было сказать, Боже, прости мне прегрешения мои». Он говорит, «Я не умею так разговаривать. Как могу, так и говорю». Мне нравится этот молодой человек своей честностью. Я уверен, что Бог учит и дальше будет учить его в жизни. Но он сказал четкую и правильную вещь. «Как могу, так и говорю». Слава Богу, он не пытается рисоваться. Еще одна вещь по поводу вот этой молитвы, которую часто называют молитвой Господней. Это молитва для тех, которые уже знают Бога. Молитва для спасенных, молитва для верующих. Для человека, который пока еще не пришел к покаянию, есть только одна молитва. «Господи, помилуй меня. Господи, спаси меня». Все остальное для него пока еще не своевременно. Почему я об этом говорю? В нашей ревности по Господу, по Его Слову, мы порой пытаемся заставить людей неверующих, невоцерковленных, вести себя как христиане. И некоторые, особенно прилежные, даже могут попробовать это делать. И у них получится. Но молитва эта для них не будет искренней. Она не отражает желание сердца этого человека. Для него это просто набор слов. Желание сердца человека, который не знает Бога, и единственный путь примирения для такого человека – заключается в покаянии. «И прости нам долги наши, потому что и мы прощаем должникам нашим, читаем мы в молитве. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, 32 стих пишет: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Здесь важно не попасться и не переставить случайно. Дело в том, что сначала Бог простил нас. И вот на этом основании мы уже можем прощать других. Этот стих можно перевести здесь и так: «Прости нам долги наши, чтобы и мы могли простить других». То есть Божие прощение все-таки идет первым, а не наоборот. И еще одно заключительное наблюдение по этой молитве. Я понимаю, что сказал не все, но все просто не успею. Здесь это нереально. Ученики говорят Иисусу: «Научи нас молиться». Сегодня во многих церквях можно услышать о том, как правильно строить служение, о том, как сделать растущую церковь, о том, как сделать лучшую проповедь или лучшую воскресную школу и так далее. Я думаю, что всяких деятелей достаточно, а то и слишком много. Кого у нас не хватает, так это серьезных, настоящих, глубоких молитвенников. Но идем дальше. Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 стиха. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Расскажу вам историю, которую я слышал от другого человека, и я этому человеку склонен доверять. История из тех времен, когда даже в нашей стране еще было распространено вот так, чтобы люди приходили друг к другу и просили взаймы не только соли там или сахара, но и яиц, огурец, короче говоря, какой-то еды. Был один человек, к которому в гости приехала его теща. Причем приехала она к ним поздно, задержалась, поезд опоздал. Теща появилась в гостях где-то в час ночи. И выяснилось, что она голодная, ну, с дороги. А люди жили бедно. И вот прямо библейская история. В семье, которая принимает тещу, нет ничего. То есть угостить ее сейчас нечем. В магазин идти — все закрыто, нигде ничего не купишь. А денег тоже особых нет. И вот он стучится к соседу и говорит: слушай, вот у меня такая ситуация, помоги, что-нибудь там есть, там, я не знаю, огурец, да, вот хлеб, вот что-нибудь. Сосед говорит: слушай, честно, я бы тебе ничего не дал, спать хочется, но с тещей твоей связываться не хочу. И, подумав об этой теще, которая потом придет и будет его пенять, вот, не поделился и так далее, он действительно дал еды, и вот эту тещу, в конце концов, угостили. Это почти библейская история. На самом деле, смысл тут вот в чем. Даже обычные люди, вот, не говоря о Боге, да, не говоря о его отношениях с нами, даже обычные люди порою говорят «да», потому что мы проявляем настойчивость. И Бог тем более. Но здесь есть одна тонкость. Мы сейчас ее с вами увидим. Я перед этим прочитаю дальше несколько стихов, а потом прокомментирую. 9 стих. «И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Часто вот эту историю и следующие слова Христа интерпретирует примерно так. «Просите, Бог обязательно даст вам ровно то, чего вы просите». Но, скорее всего, ситуация здесь немножко другая. «Просите, и дано будет». Иными словами, «просите, и будет ответ». И часто ответ, который дает Бог, не совпадает с тем ответом, которого мы ожидаем. Ну, то есть Бог говорит «нет». Вот когда Бог тебе четко показал, что Он говорит «нет», не стоит продолжать стучать в эту самую дверь. Понимаете, не пытайтесь выламывать дверь у Бога. Если Он говорит «нет», значит «все». Расскажу случай, который был со мной. Как-то у меня была ситуация, меня пригласили на собеседование для того, чтобы потенциально стать пастором одной поместной церкви, в которой мне очень хотелось служить. Я не буду рассказывать подробности, но действительно мне хотелось этого пасторства. Я был уверен, что и Богу хочется. Ну, потому что если я очень хочу чего-то, а к тому же это еще и пасторское служение, то Бог этого точно хочет, не так ли? И вот я видел прохладность. То есть, с одной стороны, они меня пригласили на собеседование, с другой стороны, ну, слушайте, на собеседовании уже обычно бывает ясно, расположены к тебе или нет. А вот здесь была ситуация, что было видно, они не расположены. Более того, они стали затягивать с ответом. Я долго не получал от них никакого конкретного ответа. Я снова и снова молился: «Господи, открой для меня эту дверь, открой». И чем больше мне становилось понятно, что дверь закрыта, тем больше я пытался в нее ломиться. В конце концов, Бог мне все-таки дал мир, дал покой, дал другое направление в жизни. И знаете что? Через какое-то время, опять я не буду рассказывать все подробности, это и не нужно, через какое-то время, наблюдая за той церковью, я понял и очень четко понял, почему Бог не поставил меня туда пастором. Я этого хотел, но я не отдавал себе отчет в том, чего стоит это пасторское служение и как эта конкретная церковь, эта конкретная община или некоторые люди, которые в этой общине находились, как они относятся к своим пасторам, к служителям, которых и дает им Бог. Так вот, увидев некоторые вещи в этой церкви, я сказал: «Господи, слава и хвала Тебе и благодарность Тебе за то, что Ты не сделал меня там пастором».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? А, или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Два комментария здесь. Первый. Обратите, пожалуйста, внимание. Даяния благие. Знаете, когда мы просим то, что будет не во благо, Бог не только имеет право этого не дать, но и мы, я думаю, нам стоит благодарить Бога за то, что Он это не дает. Боже, слава Тебе за то, что когда я не знаю, что прошу, когда я прошу во зло для себя, а то и для других, Ты этого не даешь. Здесь вопрос доверия. Нам-то всегда кажется, что мы правы. Ну, или обычно так кажется. Доверие заключается в том, чтобы понять, что мы можем быть неправы. И тогда Богу решать. Но перед нами встает вот тот же самый вопрос. Готов я довериться Богу вот в этом Его решении или нет? Еще одно наблюдение по этому стиху, по этому фрагменту. «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, внимание, даст Духа Святого просящим у Него». как-то мы забываем вот этот фрагмент, забываем об этой просьбе. Когда вы последний раз просили, чтобы Бог дал вам Святого Духа, чтобы Он исполнял вас Святым Духом? Да, Дух Святой дан Церкви в день Пятидесятницы. Но когда вы просили, чтобы Дух Святой действовал, активно действовал в вашей жизни? Мы просим зачастую о каких-то материальных вещах. Когда вы последний раз просили о Святом Духе? Возвращаемся к тексту, 14 стих и следующее. Мы уже видели эти истории, поэтому какие-то моменты я прокомментирую, какие-то просто прочитаем. Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, и немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет беса в силу Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Ну, эти другие, кстати, похожи на Ирода, который тоже захочет увидеть чудо, но это желание его будет, ну, просто таким потребительским. Знаете, такое потребительское чудо, типичное чудо потребительской корзины. Не бывает таких, не устраивает таких Бог. Не ожидайте от него таких. 17 стих. Но он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Иными словами, говорит Иисус, вы должны решить, чему вы верите. Если я от дьявола, значит, дьявол начинает бороться против самого себя. Это естественный вывод. Потому что я изгоняю бесов, значит, дьявол изгоняет бесов. Если это так, то всей этой дьявольщине скоро придет конец. Не потому, что Бог вмешается, а потому, что в дьявольском царстве гражданская война начинается. Но если я от Бога, это значит, что царство уже идет. Иисус неоднократно указывал на свой приход, приход царя, как признак прихода Божьего царства. «Царство Божие внутри вас есть», — говорит он, и эту фразу можно перевести как «Царство Божие среди вас есть». Иными словами, «Я уже рядом с вами», «Я среди вас», значит, и «Царство Божие среди вас». 21 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Знаете, я далек от христианского пацифизма. Есть такое понятие, как христианский пацифизм. Давайте откажемся от всех вооружений, от всяких типов оружия. Давайте будем вот только мир и все. Я далек от этого. И вот почему. Христианский пацифизм идеален в идеальном обществе. Вот если бы у нас не было греховной природы, тогда христианский пацифизм имел бы смысл. А в Нагорной проповеди мы видим заповеди для Божьего царства. В Божьем царстве такой пацифизм вполне осмыслен. Я скорее согласен со старой песней 1917 года. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд, помните, кто не помнит, тому напомню, стоит на запасном пути». Дело вот в чем. Бог дает нам возможность
защищаться. Более того, наличие у нас такой возможности, вот само наличие этих вооружений, уже подает сигнал другим, чтобы с нами они не связывались. Ну, потому что это будет опасным. Именно об этом и говорит здесь Иисус. Достаточно сурово, достаточно воинственно звучат следующие слова. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Иными словами, человек стоит перед выбором. Но кто-то говорит, давайте заниматься самосовершенствованием, давайте сами придем к тому, что хочет от нас Бог. На это Иисус отвечает буквально в следующих словах. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел, и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». О чем здесь речь? Человек говорит, я хочу очистить свою жизнь. Я хочу заниматься самосовершенствованием. Я хочу избавиться от этих плохих привычек. Я хочу избавиться от этих греховных мыслей. Опять я. И если ему удается сделать этот шаг, то нужен и следующий шаг. Вот душу этого человека, сердце этого человека кто-то должен заполнить. Знаете, святое место пусто не бывает. Человеческая душа тоже пуста не бывает. Либо в эту душу входит Бог, тогда Иисус руководит нашей жизнью. Либо духи, бесы, которые еще страшнее, которых еще больше, начинают входить в эту душу. Простой пример. Вы видели людей, которые пытались заниматься самосовершенствованием, но делали они это без Бога? Часто в результате получаются очень оскорбленные, уязвленные, а то и циничные люди. «Я пытался», — говорят они, — и все это бесполезно. С таким человеком очень трудно разговаривать. Его сердце не осталось пустым. В его сердце снова вошло зло. И этого зла гораздо больше, чем было изначально. 27 стих. «Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие!» А он сказал, «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Она пытается заговорить о Марии. Он переводит разговор на нее и на всех слушателей. Нет. Дело не в том, что давайте сейчас почитать Марию. Дело в том, чтобы слушать Божие Слово. Дальше, когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Вы хотите чудес. Вы хотите чего-то красивого, чего-то яркого. Никогда не путайте две вещи. Яркое и подлинное. Дело в том, что яркое не всегда оказывается подлинным или настоящим. А настоящее не всегда сразу бросается в глаза. Но красота настоящего, того, что действительно от Бога, покоряет. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас.
Дорогие друзья!
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Спасибо, друзья, за комментарии. Давайте почитаем. Виктория пишет. Наверное, это в молитве общаешься с ним. Да, это в молитве общаешься с ним. И здесь вот такая вещь. Мы назвали эту передачу «Разговор с Богом как с другом». И, может быть, нужно было поставить вопросительный знак. Потому что, с одной стороны, конечно, да. Это близкий разговор, это личный разговор с Богом. С другой стороны, не забывайте, что Он Бог. Вот знаете, когда начинаешь говорить, давайте мы будем разговаривать с Богом как с другом. Некоторые путают два понятия, друг и друган. Это принципиально разные понятия. Мы можем с Богом разговаривать как с другом, но при этом есть благоговение, есть сознание того, что Бог бесконечно выше, и Он по своей милости, по своей любви пришел к нам. Тут есть две крайности. Да? Одно — это когда мы начинаем думать, что Бог где-то очень-очень далеко, и Он для нас недоступен. И есть люди, которые попадают именно в эту крайность. И для них, собственно говоря, вот ну как там до Бога добраться? Никак. На самом деле Он сам к нам пришел в Иисусе Христе. А для того, чтобы доступ был открыт, и по своей благодати Он открыл нам этот доступ. Другая крайность — это люди, которые говорят, да что Бог, мы тут с Ним треплемся каждый день. Уверены, что вы с Ним разговариваете, а не сами с собой. Потому что если мы говорим с Богом, тогда это благоговение, это понимание того, кто такой Бог, оно должно быть. Надежда пишет, «Мой 5-летний сын с рождения видел, как мы молимся перед едой всегда, и в 5 лет попросил самому помолиться. И молитву «Отче наш» он мне наизусть рассказал». Я прослезилась от радости. Главное, чтобы дети видели молящимися родителей. Но тут как раз возвращаемся к этой последней мысли, которая прозвучала в нашей предзаписанной части. Подлинная и поддельная. А можно сформулировать и так. Подлинная и красивая. То есть есть то, что даже нет, кажется так, ярким. Да, вот что-то кажется ярким. Но яркость далеко не всегда означает красоту. И яркость не всегда означает подлинность. Можно быть очень ярким, но совершенно некрасивым и совершенно неподлинным. А при чем тут пишут нам, при чем тут пастор и православная группа? Очень странно. Потому что в этом проекте христиане разных конфессий, и православных, и евангельских церквей, конфессий вместе читают и изучают Священное Писание. И я уверен, что каждый из нас из этого немало получает. Я, кстати говоря, как евангельский пастор и проповедник евангельской церкви, действительно много, очень много получаю от общения с православными людьми, православными братьями и сестрами. Наталья пишет, «Хлеб наш насущный — это духовный хлеб, хлеб для духа нашего». А в переносном смысле эту молитву понимать так, конечно, можно. Но кажется, что все-таки первоначально речь идет действительно о еде, о том, чтобы позаботиться о повседневной пище. Хотя действительно в христианском мире вот это перенос такой, да, перенос на духовный смысл, на духовную почву, он довольно распространен. Раз Иисус не случайно сам называет себя хлебом, «Я хлеб жизни», Он пришел для того, чтобы нам отдать самого себя. Поэтому этот перенос, конечно же, вполне осмыслен. «Зачем же тогда настойчивость в молитве?» спрашивает Наталья. О настойчивости в молитве Священное Писание говорит неоднократно. Кстати, по-моему, уже на следующей неделе или через неделю. Нет, через неделю. Мы с вами дойдем до эпизода, который описан в начале 18 главы Евангелия от Луки. Это история про неправедного судью, который по настойчивости этой вдовы все-таки решил ей помочь. Если даже неправедный судья так поступает, то уж тем более Бог. настойчивость молитвы показывает, что мы доверяем Богу. И настойчивость молитвы, разумеется, необходима. Но здесь две вещи балансируются. С одной стороны, наша настойчивость в молитве. С другой стороны, наше умение услышать сердце Бога. Дух Святой говорит нам. Понимаете, без Духа Святого, без Божьей помощи мы даже не знаем, о чем молиться. Только Он это нам открывает. А Дарья пишет, как просить Господа, чтобы Он открыл ответ на мучающий человека вопрос, на который человек сам ответить не может. Вот тут я как раз отвечу словом из предыдущего вопроса. Как просить? Настойчиво просить, честно просить. Также пытаться разобраться. Может быть, Бог не дает ответ, потому что в нас должно, в вас должно что-то измениться. Знаете, ребенку не дадут спички, не дадут воспользоваться плитой, даже электрической, пока он не будет к этому готов. И вот интересная вещь. Иногда Бог не открывает ответы на вопросы, потому что мы еще не готовы эти ответы получить. Так что тут, может быть, и дополнительная такая тема. Боже, может быть, есть причина, по которым ты мне этого не даешь. Может быть, есть неготовность с моей стороны. Может быть, есть слабость с моей стороны. Может быть, даже есть грех с моей стороны. А может быть, Бог уже отвечает. Но только вы этого не слышите. Еще одно здесь такое, одна такая мысль, которую хочу высказать. С кем-то из друзей, желательно из сестер по вере, помолитесь об этом вместе. И поищите поддержки у других людей в Господе, потому что часто Бог дает ответы через братьев, сестер, через других Божьих людей. Наталья пишет, да, точно, то, что легко дается, не ценится. Ну, вот это общая вещь, каждому из нас это так или иначе знакомо. Что еще у нас? Еще одна Наталья. Слушательница Наталья, у меня муж неверующий, а мы с детьми верующие. И ходим в церковь, и молимся вместе, чтобы мой муж тоже спасся. У нас четверо детей. И у нас получается маленькая группа в семье. Это здорово, слава Богу. Вот это как раз та ситуация, когда настойчивость в молитве необходима. Та настойчивость, о которой вы писали. Настойчивость и доверие. Доверие Богу. Джин Михайлова. Если твое христианство ограничивается кругом общения или служения только для верующих, братьев или сестер, то какая награда вам за то, что любите тех, кто любит вас? В последнее время христианство, в кавычках, стало слишком комфортным и удобным для многих, в кавычках, верующих. Я бы в кавычки, на самом деле, убрал, потому что это реально верующие люди, которые порой просто не понимают. Джин, вопрос не в том, что они не настоящие верующие. Вопрос в том, что вот это вот ограничение построения стен вокруг себя, оно, конечно, неправильно. Дальше Джин продолжает. Но такая вера мертва сама по себе. Бог предупреждал своих учеников. Меня гнали, будут гнать и вас. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 20. Возрастать в духовной жизни, не показывая свою веру на деле, без жертвы, невозможно. Получив знания сам, передай их другим, то есть научи. Ну, а вера без дел, без практики, пишет Джин и пишет, конечно же, апостол. Извините, пишет, конечно же, Иаков, автор послания. Вера без дел, мертва. Да, действительно, так оно и есть. Только смотрите, какая вещь. Не спешите осуждать других христиан. Лучше давайте постараемся помочь и себе, и другим. Это важно. Интересный и сложный вопрос у нас будет в следующий раз, в понедельник. Слушайте, читайте Библию, поддерживайте нас в молитве. Давайте поддерживать друг друга. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.